Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет об Ивановской области. И годовщина указа Владимира Путина о возобновлении работы Байкальского комбината. Последние новости из Иваново. Как сообщает агентство «Интерфакс», правительство Ивановской области на заседании во вторник утвердило программу модернизации регионального здравоохранения в 2011-2012 годах стоимостью в чуть более 3,5 миллиардов рублей. Корреспондент «Интерфакса» также подчеркивает, что финансирование будет осуществляться как из областного бюджета, так и из федерального. Но насколько областной бюджет может справиться с такой задачей, при том, что кризис ударил по этой области с наибольшей силой, если сравнивать по России? Ситуацию в области анализирует профессор Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике и социальной сфере этой области?
В принципе, то, что должно происходить в регионе, который находится в глубоко депрессивном состоянии и давно. Но исторически, как вы знаете, Ивановская область поднималась как текстильный регион. Поскольку в плановой экономике смена специализации не происходила, а текстильная отрасль уже уходила на далекую окраину модернизации, то Ивановскую область, выход в рынок и связанный с этим кризис, приложил по полной программе. Там рухнула отрасль специализации, и регион оказался в тяжелейшем положении, как и его жители. И реально из этого положения он выкарабкаться по-настоящему не может до сих пор. Он переживает тяжелейший трансформационный кризис, потому что текстильная отрасль в России уже не может быть конкурентоспособной. Даже при всех ухищрениях, связанных с серой выплатой заработной платы, столлингом, то есть специальным оформлением деятельности по внешним как бы собственникам, как по алюминиевой промышленности мы это делаем, не получается. Поэтому душевой ВРП Ивановской области только треть от среднего по России. Промышленное производство рухнуло, когда была острая фаза кризиса 90-х, почти в 4 раза сократилось. А сейчас, после десятка лет роста, только 50% от среднего по России, от того, что было, простите, в 90-е годы. Кризис ударил по области новой 2009 года тяжелейшим образом. Ее производство сократилось в острой фазе на четверть. И сейчас до сих пор минус 13%, а в целом по стране уже минус 6%. То есть область и ушиблена была сильнее, и выкарабкивается из очередного кризиса медленнее. И каждый последующий кризис будет добивать эту устаревшую структуру экономики и трансформировать ее в нечто иное.
Спасибо, Наталья Васильевна. Мы сейчас вернемся к экономике. А что в этой ситуации происходит в управлении области? Александр Владимирович, вот Ивановская область известна тем, что в ней в прошлом 2010 году были одновременно отменены выборы мэров во всех городах. Установлена такая жесткая ивановская вертикаль. Я процитирую интервью губернатора Михаила Меня, который он дал интернет-ресурсу «Слон». «Нам не нужны, — говорит Мень, — мэры городов, которые имеют какие-то свои политические взгляды. Нам нужны хозяйственники, и не нужны люди, которые высказываются по каким-либо, кроме хозяйственных, вопросов». Как вы оцениваете такую ивановскую вертикальную модель управления?
До момента прихода губернатора Меня политическая жизнь в регионе была, в общем-то, достаточно бурной. Можно вспомнить губернаторство Владимира Тихонова, его предшественника, который когда-то был коммунистом, и окончание его правления сопровождалось множественными конфликтами. То есть там активные интриги вел депутат Государственной Думы Михаил Бабич, кстати, бывший заместитель Тихонова. Против самого Тихонова выдвигались, значит, там обвинения в коррупции, значит, собирались подписи с требованием его не переназначать, была акция «Область без Тихонова» и так далее. Был очень сильный конфликт при формировании списков «Единой России» на выборах за собрание области в 2005 году. Еще третьей обиженной стороной был тогдашний спикер Владимир Гришин. То есть, ну, была такая вот очень ситуация множественных конфликтов. Губернатор, депутат Госдумы, спикер и так далее. Кончилось это все тем, что вот в ходе вот этой борьбы был назначен человек как бы со стороны, Михаил Минь. И вот здесь ситуация по многим регионам очень похожа. Приходит человек, который воспринимает воспринимается якобы как медиатор. И постепенно, шаг за шагом, этот якобы медиатор, ставший в декабре 2005 года губернатором, начинает устраивать новую достаточно жесткую вертикаль. Значит, хочу напомнить, что Ивановская область стала одним из регионов самороспуска регионального парламента. У нас был такой тренд в конце 2007-го, начале 2008 годов. У нас самораспустились парламенты в Калмыкии, в Амурской области и в Ивановской. Досрочные выборы прошли в марте 2008 года. Значит, после этого Дума, которая была избрана еще по сути при прежней администрации региональной, бывшей, оказалось гораздо более лояльно, то есть губернатор перепахал список «Единой России», естественно. Спикером стал приехавший с губернатором из Московской области Сергей Пахомов. Он руководил внутренней политикой в администрации, после этого стал вот спикером новой областной думы Ивановской. Постепенно Думу поставили под контроль, затем взялись за местное самоуправление. Одновременно с этим конфликты были и с прессой. Вот в минувшем 2010 году, наверное, многие обращали внимание, была такая забавная история с таким оппозиционным изданием «Иваново Пресс». Ну, издание специфическое, такое, в общем, с очень сильным элементом желтизны, с порой довольно странными статьями. Но, тем не менее, факт того, что издателя и журналистов там задерживают с помощью привлечения московских правоохранителей, это ситуация для многих российских регионов, ну, уж совсем как-то, на мой взгляд, перебор, да, то есть скандализм был, на мой взгляд, явно неуместен, то есть палку, мягко выражаясь, перегибали. То есть, что мы наблюдаем в результате сегодня? Областная дума поставлена под контроль, органы местного самоуправления, по сути, поставлены под контроль, с прессой ситуация, в общем, в известном смысле зачищена, я качество прессы не оцениваю, я оцениваю результат, вот, и что мы наблюдаем? Мы наблюдаем в результате то, что для того, чтобы что-то сообщить о регионе, требуется выход кардиолога Хренова на, значит, горячую линию премьер-министру Путину. Вот, на мой взгляд, это показатель. Это когда демонтируются нормальные площадки принятия решений, все это превращается вот в попытки идти, значит, челобитной куда-то в Москву. То есть, на мой взгляд, вот Ивановская область – типичный пример административного перегиба.
Спасибо, Александр Владимирович. Вернемся к экономике. Наталья Васильевна, ну вот как следует из вашего предыдущего экспертного заключения, Ивановская область – это такой типичный дотационный хроник. 5 лет назад губернатор Мень встал на хозяйство в области, и недавно он переназначен на второй срок. Практически он сейчас полновластный хозяин, то есть область полностью подчиняется его решениям. Чувствуется какая-то программа действий? Есть ли какая-то логика в его управлении экономикой и социальной сфере?
Я бы сказала так, когда он приходил, у него были иллюзии, что он сможет притащить инвестиции в область. Но инвестиции в России идут только в те регионы, где есть очевидные конкурентные преимущества. Если бы Ивановская область прилегала к Московской, было бы полегче, но она область второго ряда, она удалена. И туда инвестор пока идти не собирается. Он подходит только к краешкам соседних областей, чтобы работать на огромный московский рынок. Привести с собой как бы коллег из Московской области в легальные инвестиции тоже не получилось. Оседлать текстильный бизнес тоже не получилось, потому что он очень сильно в тени и он очень изворотлив. В результате вот все силы были брошены на укрепление административной вертикали. А эффект никакой, потому что у господина Меня вовсе не тот ресурс, чтобы он мог по-крупному выбивать ресурсы из федерального центра, дополнительные трансферты. А частично это получилось в кризисный период не потому, что у Меня большой политический вес, а потому что риски в области резко обострились. И ей добавили в 2009 году очень приличных денег. Кризис она пережила с плюсовым бюджетом. Ее доходы, ее бюджета в период кризиса выросли на 17%. Ничего себе кризис, да? И они были вбуханы в большей степени в два направления. Первые инвестиции, которые резко поднялись процентов на 70, но это бюджетные инвестиции со всеми специфическими их свойствами, типа откат. Да? И второе направление, это, конечно, социальные выплаты населению. Но в 2010 году, в последующем, деньги обрезали. и уже стало не до жиру, потому что тем, кому слишком большой лопатой отвалили в 9-м, начали немножечко прижимать в 10-м. То есть фактически господин Мень, будучи как бы князем на своей территории, не влияет реально на экономику, не способен реально повлиять на политику федерального центра и живет в территории, где по официальной статистике, я правда ей не очень верю, почти четверть населения была бедной, доходы населения, если их соотнести с прожиточным минимумом, не дотягивали и до 2 раз превышения, а в целом по стране в 3 раза выше. В общем, в бедной, бесперспективной и не имеющих внутренних точек роста территорий, потому что все закатано в асфальт.
Александр Владимирович, ну вот на самом деле Михаил Мень – это человек, который демонстрирует совершенно фантастическую политическую эластичность, потому что действительно это человек, который является сыном трагически погибшего очень известного православного миссионера, православного теоретика Александра Меня, глава фонда и продолжатель вроде его дела. С другой стороны, это человек, который был видным яблочником, теперь он видный единорос, и одинаково органично работал заместителем у губернатора Громова, мэра Лужкова. Первый раз он был назначен Путиным, второй раз был назначен Медведевым. Александр Владимирович, к вам вопрос. Ждете ли вы какого-то нового поворота в его биографии, карьере и образе мыслей и действий?
Несомненно, Михаил Мень ярко выраженный прагматик, и вся его политическая история об этом говорит. Но прагматизм, ведь, скажем, это свойство, которое очень хорошо помогает там продвигаться по карьерной лестнице. Другой вопрос, насколько он позволяет решать проблемы территорий. То, что хорошо для карьеры, не всегда хорошо для региона. Вот, на мой взгляд, в случае с Ивановской областью, вот как раз с точки зрения вот, установления вертикали, с точки зрения там мастерства работы с оппонентами, палка была перегнута. Потому что вот когда едешь в область Ивановскую, начиная с того, что первое, что ты видишь, отсутствие там нормальной логистики, да, значит, ведь мало кто представляет, что прямой дороги в Иваново нет, нужно ехать через Владимир. И, казалось бы, вроде бы такой близкий регион, а на самом деле дорога из Москвы длительная и достаточно неудобная. Открыли при господине Мени аэропорт. Но надо понимать, что авиаперевозки – это не самый дешевый вид транспорта. Возобновление работы Ивановского аэропорта воспринимается в регионе там, как один из аргументов там, в пользу значит, деятельности новой администрации. Но, опять-таки, для какой части населения это все? Да, казалось бы, стало больше как бы, внешнего какого-то там порядка в городах, но с точки зрения чистоты, благоустройства. Но все равно нищета-то поражает. Когда едешь по Ивановской области, приезжаешь вот в эти городки, стоят брошенные промышленные предприятия, на них растут деревья на крышах. И на чем область будет выползать, я, честно говоря, совершенно в этой ситуации не понимаю. При этом такое ощущение, что вот этот вот прагматизм, он никаким образом не ведет вот к тому, чтобы какие-то собственные таланты, какие-то люди, которые могли бы себя реализовать с точки зрения амбиций, проектов, чувствовали в этом всем комфортно.
С профессором Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко.